Компания Poker Moscow представляет.
Итак, всем привет! В эфире радио Poker Moscow FM и программа «Полуночные беседы». Меня зовут Роман Горчаков, и сегодня у нас в гостях человек, который не нуждается в представлении. Это Алекс Кравченко, первый россиянин, выигравший браслет мировой серии покера. Буквально послезавтра он отправляется в Лас-Вегас на ВСОП, который вот уже начинается, и сейчас он нам дает интервью перед тем, как туда отправиться. Первый вопрос будет самый традиционный. Александр, скажите, пожалуйста, откуда вы родом, где учились и как так получилось, что вы стали заниматься покером?
Я родом из города Архангельска, это на северо-западе России. Ну, где учился, я не важно, потому что я все равно не доучился. До покера я занимался тем, что выигрывал деньги в казино.
Угу. То есть, вот сразу после того, как вы не доучились, вы не стали там пробовать какую-то работу, вы сразу поняли, что вот ваши это азартные игры, правильно я понимаю?
Ну, а работу я не пробовал, какое-то время я занимался мелким бизнесом. Потом вот начал выигрывать деньги в казино.
Uh-huh.
Блэкджек, покер. Ну, я имею в виду покер против казино.
Uh-huh.
Вначале был. Ну, в принципе, могу сказать, что в покер против казино я начал играть уже, собственно, после того, как начал играть в покер с людьми, скажем так.
Uh-huh.
Так что какое-то время я эти занятия совмещал.
И тогда же вы еще занимались бизнесом, правильно я понимаю?
Нет. Я считаю, что вообще бизнес и игру очень трудно совмещать, практически невозможно, что-то должно как бы преобладать, поэтому когда я начал играть на деньги, я уже никаким бизнесом не занимался.
Угу.
Вот. И не советую никому пытаться эти две вещи совместить.
Но, между прочим, это же вы говорили, что в нашей стране очень сложно жить, только играя в покер профессионально, что обязательно нужно заниматься чем-то еще параллельно.
Ну, честно говоря, я не помню, когда я такое говорил. Может быть, это что-то было неправильно истолковано кем-то. Я считаю, что хороший игрок в покер, особенно если он играет в достаточно крупную игру,
угу,
прекрасно может жить, просто выигрывать деньги в покер. Люди, которые играют в более-менее крупную игру в Москве, я думаю, что они выигрывают в среднем там 20-30 тысяч, 30-40 тысяч долларов в месяц. Ну, как вы думаете, на эти деньги можно неплохо жить? Я думаю, да.
Да, вполне, я думаю, вполне. А расскажите, как вам вообще вот пришла идея в голову, что вот пойти там и играть против казино? Это был пример там друзей, я не знаю, или вот откуда вообще пришла эта идея?
Какое-то время я играл против казино, скажем так, как любитель. Проигрывал, естественно, рулетка, там, блэкджек, когда еще я не умел играть. Но, в принципе, сама идея, как бы, выигрывать деньги мне понравилась. Я стал заниматься этим вопросом, изучать его, и постепенно я сам выяснил, что в блэкджек можно выигрывать деньги, сам произвел подсчеты необходимые. Это было в 98... Нет, это было... На начальной стадии я это посчитал где-то в 96-м году.
Mm-hmm.
Вот. Ну, какое-то время я туда-сюда метался, скажем так, совершенствовал систему подсчета, пока я как бы в конце концов не пришел к системе близкой к идеальной. Но где-то уже с 98-го года, можно сказать, я профессионально играю на деньги. Вначале против казино, сейчас в покер.
Uh-huh.
Покер. А, собственно, в покер я начал играть, вот насколько я помню, в начале 99-го года.
Uh-huh. Uh-huh. А это было уже в Москве или еще в вашем родном городе?
Нет, это было в Москве. Вообще, как бы я профессионально начал играть в Москве.
Uh-huh.
Потому что в Москве в то время были самые лучшие правила в стране. Ну, я думаю, и в мире вообще в то время правила в блэкджек и в покер против казино были очень хорошие.
Uh-huh.
Как бы проблем в том, чтобы выиграть деньги, не было. Персонал был, кроме того, в казино очень неопытный. Например, в то время вообще все эти менеджеры понятия не имели о том, что в покер против казино игрок может выигрывать деньги. И первые там пару лет, пока не появились все эти команды студентов, которые стали там пачками приходить в казино,
uh-huh,
которые, собственно, все и испортили. Мы выиграли деньги без особых проблем в казино.
А в связи с чем вы переехали в Москву? Это вот было связано с тем, что вы решили играть?
Да, конечно, я переехал в Москву именно потому, что я начал играть. Как я уже сказал, в Москве были очень хорошие правила. В Москве можно было выигрывать достаточно приличные суммы, и как бы их без проблем выплачивали. Я думаю, что даже в то время, где-нибудь в провинции, выиграв крупную сумму, можно было легко ее не получить.
Да, что?
А в Москве с этим проблем не было.
А то есть как, чем они мотивировали?
Ну, я думаю, тогда в провинции это было, скажем так, шанс не получить выигранные деньги был небольшой. А сейчас просто, я думаю, что если человек, профессионально играя в блэкджек, выиграет деньги, то он не получит их в провинции процентов на 90. Вот такая, насколько я знаю сейчас, ситуация. А в Москве с этим проблем не было. Никогда деньги платили всегда. Я знаю буквально очень мало случаев, когда людям не платили деньги. Рубцов Кирилл, к примеру, рассказывал много раз с возмущением, как ему не заплатили 50 тысяч в каком-то казино в Москве. Но, то есть в Москве это было очень редко. Как бы, если тебя считали профессионалом, что ты там считал карты в блэкджек, то деньги тебе выплачивали, все, отдавали, но могли черную карту дать, закрыть ход. Так у меня вот было один раз. Одно время я еще играл в турнирах, в казиношных турнирах. Проводились в разных казино, турниры по блэкджеку, по рулетке, по покеру, ну, покеру против казино. Я одно время в них очень много играл, выиграл много тут турниров. И вот я помню, один раз было, я выиграл такой турнир в одном казино, и после него я думаю, дай пойду поиграю в покер против казино, может быть, потому что я уже чувствовал, что я уже близок к черной карте. Я пошел поиграть в покер, но думаю, может быть, проиграю там пару, там, 2-3 тысячи долларов. Как бы крупную буду играть, может, думаю, может быть, меня еще потерпят. И такая пошла масть в этот покер, что я еще там выиграл 1020. То есть я выиграл первое место в турнире 10 тысяч долларов, еще 1020 выиграл потом в этот Азис покер, по-моему, шестикарточный с двумя обменами, насколько я помню. И, в общем, чувствую все. Я в конце говорю, положите, говорю, часть денег взял с собой, а часть 15 тысяч, говорю, положите на депозит. Они все так вежливо, да, пожалуйста. На следующий раз приезжаю, говорят, у вас, говорят, вход закрыт. Ну, депозит принесли, деньги отдали, без проблем, как бы, надо сказать. Тут им надо отдать должное. Такого, как бы, кидалова в Москве со мной никогда не было. Да, никто не пытался не заплатить деньги.
Так, и после того, как вот эта вот малина с блэкджеком против казино закончилась, вы перешли на покер? Так получилось?
Ну, я бы на самом деле не сказал, что там была малина какая-то. На самом деле вот все эти игры против казино, они очень нервные игры. Очень много зависит от везения. То есть там перекосы очень сильные бывают. И потом как бы в покер играть против людей гораздо интереснее. Покер как игра, ну, к примеру, там, любой вид покера, он гораздо интереснее, чем блэкджек или покер против казино. Особенно блэкджек. Блэкджек очень скучная игра, очень нервная игра. Поэтому, в принципе, я бы не сказал, что это была какая-то малина. И потом, когда ты все время играешь, и над тобой как бы угроза получения черной карты, это в определенном психологическом плане неприятно.
Ну да, да, наверное. Расскажите о том, вот вы говорили, что вы сами считали, да, но тем не менее, вы как-то учились, что-то, может быть, читали, хотя тогда...
По поводу чего? По поводу покера?
Да,
или...
по поводу покера, допустим, да.
По поводу покера, да, я тогда помню, когда вот я начал играть в покер, ну, во-первых, я скажу, что я первая игра, которую где-то я первые, может быть, год-два мы... играли в Москве, тогда это была самая распространенная в Москве игра, холдом, а махи еще не было, играли в пятикарточный покер под лимит, короткой колодой. Эта игра очень простая, в ней там читать ничего не нужно, она по комбинаторике очень простая. С другой стороны, в ней как бы есть очень сложные моменты в стратегии, скажем так, в психологии, в понимании противника, в его движении, привычек и так далее. Вот. В этой игре как бы читать не нужно было ничего. А потом, вот, когда вот начались Амаха, холдом, я помню, я однажды заказал прямо почтой с какого-то американского сайта там десяток книг по покеру, по всем разным играм на английском языке. А так как я английским владею свободно, особенно по покерной тематике, то я все эти книги прочитал. И вот в каком-то смысле какую-то базу по этим играм я из этих книг получил.
А знание английского языка у вас откуда, если вы говорите, вы даже
в школе, не учили? Нет, я в школе учил английский язык, и вот с тех пор я хорошо его знаю. Ну, потом еще много ездил, практиковался.
Да. Так, давайте вот немножко поговорим о вот этом грядущем законе, который вступает 1 июля. Собственно, вы стоите у истоков современного российского покера, и по вашим прогнозам, что произойдет после 1 июля, когда вступит в силу пресловутый закон о госрегулировании и деятельности по организации и проведению азартных игр, вот так он называется. Как это отразится на игроках, в первую очередь?
Ну, тут надо сразу разграничить. Запрещают ведь не покер, а запрещают азартные игры, запрещают казино. Поэтому, как бы, нужно разграничить покер и, вот, собственно говоря, эти азартные игры.
Ну, там тоже это сложно, потому что...
Вообще, что касается азартных игр, я думаю, что люди как играли, так и будут играть. Если им не разрешат играть официально, легально, то они будут ходить там на катранах, будут играть. Кому от этого будет лучше, неизвестно. Вот моя точка зрения, что я вот тоже считаю, что абсолютно правильно делают, что закрывают все эти бесчисленные салоны слота автоматов. Это абсолютно правильно, они никому не нужны. Но я считаю, что в Москве вполне могло бы быть там 6-7 крупных казино. Пусть там в них будет долю государства иметь или еще кто-то, или пусть они больше налогов платят. Но должно быть 6-7 крупных казино. Может быть, они в каких-то местах должны быть, может быть, на окраине где-то, в специально отведенных в Москве. Но кому от этого плохо будет, если бы было 6-7 казино, где люди могли бы приходить и легально играть, те, кому хочется. Может быть, там можно было бы какой-то вход платный сделать, чтобы кто попало туда не ходил, необеспеченные люди. Но если человек финансово обеспечен, почему ему должно быть запрещено приходить и отдыхать, скажем так, а развлекаться за свои деньги? Ну хорошо, эти люди или будут ездить куда-то вот, в Лас-Вегас или там в Монте-Карло играть, или будут ходить на какие-то катраны, где будет обман, мошенничество и так далее.
Ну, казино это понятно, да, но вот как вы считаете, не станет ли это только первым шагом? Потому что сейчас же очень многие говорят, там, вот, как же так, какой же покер это спорт, давайте мы и покер тоже запретим.
Мне кажется, что действительно у меня вот тоже такое есть ощущение, что закрытие казино станет первым шагом к закрытию и покера тоже. Потому что вот я вот, насколько я знаю, сейчас очень многие казино хотят переквалифицироваться в покерные клубы. Да. Если мы представим, там, что в Москве там 30 или 40 казино переквалифицируются все в покерные клубы, то кому это понравится? Я думаю, что их тоже большой шанс, что их всех закроют. Я считаю, что вообще покер это, конечно же, азартная игра. Давайте не будем обманывать себя. Покер это азартная игра, вне всяких сомнений. Люди играют на деньги, выигрывают или проигрывают деньги. Покер может быть спортом только в той ситуации, ну, к примеру, если представить, что какая-то компания по каким-то причинам, какой-то спонсор нашелся, который решил инвестировать какие-то деньги в покер, к примеру, дать призовой фонд какого-то турнира, и по каким-то принципам просто пригласить каких-то покеристов в нем сыграть. То есть они не будут на свои деньги играть, они будут как в теннисе или там в каком-то в другом виде спорта, какой-то призовой фонд, который кто-то почему-то дал, будут разыгрывать. Вот тогда это будет спорт. Ну, при условии, конечно, что будет грамотный регламент турнира, хорошая структура, где элемент везения будет сильно снижен. Вот тогда это будет спорт, когда люди не будут на свои деньги играть. А пока мы все играем на свои деньги, то это азартная игра. Потому что когда ты разыгрываешь свои деньги, ты испытываешь азарт. Вот тут себя обманывать не нужно.
Да,
но... а почему и какая компания может вложить такие деньги в покерный турнир, я пока не вижу, честно говоря, таких компаний. И сильно сомневаюсь, что они в обозримом будущем могут появиться.
Ну вот, а как вы станете действовать, вот как игрок, если вот такая начнется кампания против покера? Насколько я знаю, вы к онлайн-игре так относитесь довольно, ну, прохладно, да? Вот, скажем, какие будут ваши действия, если действительно вот это все случится и на покер начнутся гонения у нас?
Не, ну почему я к онлайн-игре, в принципе, нормально отношусь? Просто лично мне, как бы, я люблю с людьми общаться, как бы, сидеть за обычным столом, а не дома перед монитором. А так, в принципе, я к онлайн-игре положительно отношусь. У нее есть много плюсов. В ней можно тренироваться по мелким лимитам. Кому-то, может быть, там удобно очень играть тем, что там
больше сдачи играется, человеку не так скучно. Ему, может быть, в обычной игре было бы скучно. Вот я знаю, что многие люди, которые начали, скажем так, свой путь в покере с интернета, им в живой игре очень скучно играть, потому что очень медленно,
медленно, да.
Очень мало сдачи, им как бы скучно, они начинают нервничать от этого. И, кстати, хуже начинают играть.
Угу.
Поэтому в каком-то смысле в живой игре против интернетчика обычный игрок всегда за счет этого имеет преимущество.
Угу.
А что касается меня, ну, как бы я не думаю, что я такой вот, скажем так, корректный пример, потому что у меня-то проблем поиграть нет. Я могу за границу поехать, поиграть на турнир, в кэш, в конце концов. Но вот лично я буду все равно, думаю, что буду, где-то буду играть все равно.
Вживую именно,
чтобы
да?
не было, да, конечно. Все равно, я думаю, если даже будет запрещено, будут какие-то частные домашние игры, где в своей компании можно будет поиграть в покер.
Ну да, да.
Я вот, насколько знаю, в Америке, там, где, там же во многих штатах тоже запрещено легально в покер играть, но люди дома собираются и играют, ничего страшного тут.
Разве ничего страшного? По-моему, это у них тоже запрещено.
Нет, ну как, а кто, нет, нет, запрещено, если это как бы чей-то бизнес, кто-то там, люди, ну как бы, если люди дома, друзья собрались, которые знают друг друга, поиграть в покер, кто им может это запретить? В Америке это тоже как бы к этому... Ну, может быть, как бы легально это, как бы, если уж совсем строго следовать букве закона, может быть, это запрещено, но такой практики, чтобы врываться кому-то домой, где люди там в пятницу вечером собираются в домашнем кругу, как бы, с друзьями поиграть, там такого нет точно. И я думаю, что у нас это тоже, как бы, нормальное явление, может быть.
Ну да, да, это был бы перебор, куда-то там врываться. Ну да. Хорошо. Тогда следующий у меня вопрос будет такой, про онлайн мы уже поговорили. За столом вы всегда очень спокойно. Воспринимаете ли вы покер на эмоциональном уровне, или для вас это исключительно работа, которой нужно подходить без эмоций?
Нет, ну я вот лично я к покеру как к работе не отношусь вообще. Для меня это как бы очень интересная игра, для меня это развлечение. Вот я очень часто говорю, что я как бы в покер играю для развлечения, мне очень многие не верят в это. В этом случае говорят, что типа я профессионал, на самом деле это я просто так шучу. Но на самом деле это так, я в покер действительно играю для развлечения, потому что мне очень нравится это. А что, если я при этом еще и выигрываю деньги, то что я могу сделать с этим? Что, мне специально проигрывать, что ли? Правильно?
Вот это вот ваше фирменное спокойствие за столом, вы как-то специально тренировались, или у вас вот это вот просто вот было изначально, вот этот вот покер-фейс так называемый, да?
Я думаю, что это у меня было изначально, в основном, ну и плюс, как бы, долгие годы практики отшлифовали эти качества мои.
Вот и именно вот это вот спокойное выражение дает иллюзию того, что, ну, вот для вас покер это вот исключительно что-то такое, к чему вы относитесь холодно и расчетливо. А если вы говорите, что, ну, там, от этого получаете удовольствие, не вредит ли это вам как игроку? Потому что, ну, ведь многие говорят, да, что если там ты игру начинаешь воспринимать как игру, а не как бизнес, то это может сильно тебе повредить, там можно там тильт словить и так далее.
Ну, я думаю, можно ли тильт словить или нет. Во-первых, как бы, когда человек проигрывает, тильт в той или иной степени ловят абсолютно все. Вопрос с тем, как человек умеет бороться с тильтом, насколько он как бы приспособлен к тому, чтобы противостоять тильту. Вот, скажем так, я этому научился. Я научился тому, чтобы не менять свою игру, когда я проигрываю, стараться играть. Ну, не в том же, как бы, ключе, потому что все равно игра должна в чем-то меняться. Потому что, когда ты проигрываешь, меняется отношение партнеров к тебе. Они понимают, что ты проигрываешь, и уже тебя чуть-чуть по-другому воспринимают. Вот мое наблюдение, к примеру, что если ты проигрываешь, то ты можешь начинать играть чуть-чуть активнее. Потому что люди с другой стороны в плюсе, они как бы чуть-чуть на удержании. И им кажется, что ты проигрываешь.
Ну да.
И они как бы уже меньше склонны блефовать против тебя. Потому что они считают, что ты в тильте, что ты можешь как бы сорваться. Поэтому они переблефовывать тебя не склонны. И поэтому, мне кажется, можно чуть-чуть активнее играть. Но надо уметь остановиться там, где тебя все-таки кто-то подловил. Вот это, кстати, и отличает сильного игрока от слабого. Сильный игрок может чуть-чуть начать играть активнее, Но там, где его все-таки подловили, там, где его встречают на сильной карте, он умеет остановиться, а слабый игрок поставит по замазке все свои деньги и отдаст даром.
А сейчас вы читаете какие-то форумы, книги? В общем, продолжаете ли вы свое покерное обучение именно теоретически? Или вы только уже на практике все постигаете?
Честно говоря, сейчас нет времени. Форумы читаю иногда, но вот как раз я читаю больше не про стратегию, а просто, может быть, что-то интересное на форуме про турниры. Про стратегию давно, честно говоря, в последнее время не занимался. Но я думаю, что мне это не особо нужно, потому что мое вот свойство такое, что я как бы могу сам в процессе игры анализировать, находить какие-то свои ошибки, какие-то свои слабые места, как-то их, скажем так, устранять. Потом я, наблюдая за игрой различных соперников, сильных, слабых, я тоже анализирую какие-то их сильные ходы, слабые ходы, соответственно, стараюсь сильные ходы перенимать, слабых ходов избегать. То есть, я, скажем так, у меня вот обучение идет в процессе игры. То есть, ну, я все время анализирую, кто как играет, вижу какие-то новые приемы у соперников. И вот таким образом у меня идет какой-то, может быть, какая-то коррекция моей игры.
А как человек, обладающий колоссальным опытом, не думали ли вы о том, чтобы вот написать какое-то свое руководство к действию для начинающих игроков? А может быть, не начинающих, может, наоборот, какую-то продвинутую стратегию?
Ну, честно говоря, книгу писать, во-первых, у меня нет на это времени на сегодняшний день. Во-вторых, как бы, наверное, если бы писать книгу, то мне нужен был бы какой-то, может быть, помощник или какой-то, может быть, соавтор, который как бы вот именно был бы опытен в написании книги. Но, честно говоря, сейчас вот у меня нет времени на это.
Ну, сейчас понятно, но вообще вот такое желание есть?
На самом деле, мне кажется, это непростое дело написать хорошую книгу покерную, если действительно задаться целью хорошую книгу написать. Потому что одно дело уметь хорошо играть, а другое дело уметь хорошо написать об этом и как бы последовательно все это изложить, не забыть ничего. И вот не так просто это, мне кажется.
Ну, просто среди наших игроков, вот я имею в виду российских, вы один из наиболее опытных, и как раз вот получить какие-то вот знания, так сказать, от вас было бы, ну, для новичков очень-очень полезно, как мне представляется.
Ну, может быть, когда-то я попытаюсь что-то такое сделать. Может быть, даже в ближайшие годы.
Хорошо. А вы, насколько я знаю, у вас есть некоторые партнерские отношения с другими игроками, да? У вас это что-то вот типа, по крайней мере, они были раньше. Вот сейчас вы продолжаете этим заниматься?
Да, я этим занимаюсь, как бы, в принципе, я уже долгие годы этим занимаюсь. У меня, скажем, один из игроков занимал 3-е место на крупном европейском турнире еще лет 8 назад. То есть, вот еще лет 8 назад я уже такими вещами занимался. Это был Эдик Капитонов. Вот. А сейчас вот я работаю с Михаилом Тульчинским, Александром Адовженко. Вот. Вот сейчас вот мы едем на World Series, будем там все выступать. Михаил недавно занял 3-е место в Монте-Карло. Я считаю, что он очень сильный, очень опытный игрок. Думаю, что еще в будущем у него могут быть успехи. Хотя, конечно, покер такая вещь. В турнирах сейчас играет так много людей, что рассчитывать на что-то в покере очень трудно. Как бы, ну, я имею в виду, как бы рассчитывать в смысле, как бы планировать какие-то, ну, да, какие-то, да, да, успехи. Сильный игрок может за год сыграть там все крупные турниры, более-менее все крупные турниры, это там порядка 25-30 турниров в год, и ничего не выиграет. И это будет нормально. Вот такая сейчас ситуация, потому что во всех крупных турнирах, как ЕПТ, играет по 500 человек. Например, там в главном турнире World Series вообще там 6-7 тысяч участников и так далее.
Сколько там в этом году будет заявлено участвовать, не знаете?
Трудно сказать, но мне кажется, в связи с кризисом, наверное, должно быть чуть-чуть меньше, может быть, 6 тысяч, 5 тысяч. А может быть и так же.
По какому принципу вы отбираете вот игроков для того, чтобы с ними работать? Там, чего игрок должен достичь, или, может быть, какие-то исключительно вот ваши личные какие-то симпатии?
Ну, я считаю, что должно быть 3 вещи. Обычно вот так вот я всегда формулирую. Во-первых, игрок должен быть сильный. Я должен считать, что это плюсовой игрок, что он хорошо играет. Это, естественно, самое главное. Второе, я должен этого человека очень хорошо знать. То есть, грубо говоря, я должен быть уверен, что он меня не будет обманывать. И третий вопрос, я должен быть уверен, что человек достаточно амбициозен, что для него вот важно именно как бы турнир, как спорт, скажем так. Что он в каком-то смысле, потому что в каком-то смысле турниры люди играют ради того, чтобы что-то достичь. Прославиться, ну я не буду говорить, что именно прославиться, но все равно какие-то амбиции должны быть. Если человек играет только ради денег, то, наверное, как бы это минус будет в моих глазах. Угу. Потому что как бы то, как я работаю, сотрудничаю с людьми, заключается в том, что я, грубо говоря, за него плачу бои-ин.
Ну да.
И поэтому, если какой-то игрок, допустим, даже если он хороший игрок, даже если он меня не обманывает, но при этом он будет к этой игре относиться, скажем так, как к фриролу, который надо быстрее реализовать, там выставиться на слабом тузе, допустим, удвоиться или вылететь, и пойти там чем-то другим заниматься. Не важно чем, в принципе, для меня. То как бы для меня это получается не очень выгодная ситуация. Да. Если человек к этому относится легкомысленно и как бы хочет быстро как бы все это сделать.
А вот, ну, вот вы называли имена, насколько я понимаю, то есть это все игроки, ну, более-менее, ну, уже опытные, то есть вы не работаете вот с молодежью, так скажем, да, как тот же, ну, вот, Сергей Рыбаченко. Это какие-то вот соображения какие-то?
Ну, у Сергея немного другой подход. Он вот, к примеру, взял в команду Алику Герасимову, посидев с ней за турниром, ну, в турнире за одним столом. Я, кстати, присутствовал за тем столом и тоже помню Лику, как она играла. То есть ему вот понравилось, как она играла, и он пригласил ее в команду. Ну, вот я как бы такого... И, в принципе, он угадал очень сильно. Угадал, был прав. Но я как бы все-таки такого подхода не придерживаюсь, потому что я считаю, что, скажем так, может быть, даже можно понять первый, скажем так, пункт, мой пункт, понять, хорошо ли человек играет, хотя тоже это сомнительно, но уж второй и третий пункт, посидев с человеком час за столом, трудно понять, согласитесь.
Да, да.
Поэтому как бы все-таки я работаю с теми людьми, которых я, как правило, уже долгие годы знаю, и как игроков, и как, скажем так, людей. Вот такой вот у меня принцип. И вообще, как бы, я стараюсь все-таки работать с игроками, которых я оцениваю как хороших игроков вообще в принципе, а не именно в турнире. Потому что не секрет, что как бы в кэш-игре требуется одно, скажем так, один стиль игры, а в турнирах чуть-чуть другой. Грубо говоря, в турнирах правильно будет играть гораздо более лузово, чем в кэш. Гораздо более активно. Я вот предпочитаю работать с теми людьми, которые вот именно, скажем так, прежде всего могут хорошо в кэш играть. Не потому, что я хочу, чтобы они в кэш играли, а потому, что я считаю, что легче научить человека, который умеет, скажем так, играть в тайтовом стиле, где-то чуть-чуть более агрессивно, более активно играть в турнире, чем научить человека, который играет лузово, но который при этом где-то иногда делает катастрофические ошибки и отдает весь свой стэк в турнире. Вот как бы легче научить тайтового хорошего игрока играть чуть-чуть активнее в турнире, чем научить вот этого вот лузового игрока не делать этих катастрофических ошибок.
Ну да.
Потому что эти катастрофические ошибки, это, как правило, просто следствие неуравновешенности человека. И с этим уже сделать очень трудно что-то. И потом, вообще, я считаю, что очень многие люди, собственно говоря, не очень многие, а подавляющее большинство хороших игроков турнирных, они хорошо играют, правильно играют в турнирах, скажем так, не потому, что они понимают, что такое правильная игра, а просто потому, что они просто попали случайно в правильную стратегию турнира. Вот просто они вот так вот играют по своему темпераменту, по своим каким-то привычкам, по своему складу, и случайно достаточно они попали в правильную стратегию турнира. Случайно. Не случайно, что эти люди, когда начинают в кэш играть, они все проигрывают. Потому что они играют в кэш точно так же. Они не перестраиваются. Они играют точно так же и все проигрывают. И таких в покере и в турнирном покере подавляющее большинство.
Ну да. Тогда такой вопрос. Вот за покерным столом, ну вот в частности, кстати, в турнире, где нужно играть более агрессивно, да, все-таки чему вы отдаете предпочтение, математике или интуиции? Вот этот вопрос интуиции в покере, он вообще очень двоякий такой, да, кто-то говорит, что ее вообще ни в коем случае не нужно слушаться, только математика, а кто-то говорит, нет, без интуиции в покере никуда.
Но интуиция, что понимать под интуицией? Под интуицией, наверное, надо понимать предыдущий опыт. То есть ты вот когда вот сыграл много сдач, где-то в решающий момент тебе интуиция подсказывает, но она тебе не просто подсказывает, а подсказывает именно на основании всех тех сдач, которые ты сыграл в своей жизни, так сказать, квинтэссенция вот этих вот всех сдач. Я вот считаю, что все равно в основном решение математическое. В пограничных ситуациях, там, где я колеблюсь, там вот я прислушиваюсь к интуиции. Там я могу попытаться что-то определить под движением. Но если, скажем так, в банке, там, к примеру, 10 тысяч долларов в лимитированную игру, и под меня приходит ставка $600,
так.
Я не буду задаваться интуицией, я не буду пытаться читать движение, я просто заплачу и все. Понимаете, что я имею в виду?
Ну,
потому
да,
что
да.
Там, где как бы ход математически явно вот такой, там я не буду себе голову заморачивать математикой, то есть интуицией, там, движениями, телодвижениями, психологией и так далее. Все это только в пограничных ситуациях.
Хорошо. Теперь тогда такой вопрос. Обычно вот у всех, у каждого игрока есть вот какая-то игра, которая он говорит, вот это вот, на этом я специализируюсь. А вы в одном из интервью говорили, что в принципе вы одинаково хорошо играете вообще, ну, более-менее во все игры. Вы действительно так говорили? И...
Да, я действительно так говорил, и так есть, собственно говоря. И я это сам так считаю, и про меня так все считают, как бы все так говорят. В принципе, можно сказать, что я специализируюсь на смешанных играх. То есть для меня оптимально играть, чтобы было как можно больше игр. Тогда, я думаю, мое преимущество будет оптимальным, потому что все равно в какую-то игру кто-то лучше, кто-то хуже играет. А я примерно ровно играю во все эти игры, поэтому вот лично для меня, чем больше игр, тем лучше. Поэтому вот одни из моих любимых турниров — это 8 игр, или вот Хорс, к примеру, где несколько игр играется. Ну, вообще, как бы я могу сказать, что я увереннее себя чувствую в стат-играх, чем в играх с флопом. И вообще, я, честно говоря, считаю, что вот, к примеру, 7 карт стат лимит — это самая лучшая, самая... Это игра, а разновидность покера — 7 карт стат хай лимит, лимитированная, которая дает хорошему игроку максимальное преимущество, где он максимально может проявить свои сильные качества. Там очень много счетных моментов, потому что там гораздо больше информации, там много карт видно, и каждый раз расклад карт, которые вышли, которые вскрыты, которые у противника, которые у тебя, все время разные. Там гораздо больше, скажем так, разброс ситуаций, там гораздо больше холдами, все стандартно. Не случайно, когда вот начали писать вот эти вот роботы, как бы вот эти боты в интернете, их начали писать с лимитированного холдома, хедзапа. К примеру, вот хедзап, скажем так, лимитированный холдом, это вот как раз вот игра, где количество разветвлений минимально. Там две карты, в темную, флоп, хедза, позиция нет, всего там, все понятно. Легче всего написать. А, к примеру, попробуйте написать бота для семикарточного хай. Сколько там разных вариантов разветвлений, какая карта здесь скрыта, какая вышла, какие у тебя карты. Очень много, очень трудно написать. И поэтому для хорошего игрока, безусловно, я считаю, вот эта игра самая лучшая. Самая лучшая, и в ней он больше всего имеет преимущество перед неопытным, слабым игроком. Допустим, в холдами, что в лимит холдами, что в ноу-лимит холдами, слабый, просто слабый игрок, но если он при этом играет агрессивно, он может большие проблемы хорошему игроку создать. В стадии он таких проблем никогда не создаст хорошему игроку. Он будет там много сдач играть и будет проигрывать. Вообще, я считаю, что человек, который играет много сдач, должен проигрывать.
Как это?
Так это. Который играет больше. Ну, к примеру, теоретически в турнире человек может играть там 50% хендов или там 60% и на каком-то отрезке вести плюсовую игру.
Так.
Я считаю, что человек, который играет 50% хендов, он слабый игрок, и он должен проигрывать. Если какая-то в какой-то игре он за счет чего-то может выигрывать, значит, эта игра плохо структурирована. Вот я так считаю. И на самом деле так и есть.
Интересно. Я знаю, что вы занимались организацией турниров, собственно говоря. продолжаете ли вы это делать, или вы все-таки предпочитаете участвовать, а не организовывать сейчас?
Конечно, я предпочитаю участвовать. Это и интереснее, и выгоднее, и меньше нервов тратится. В прошлом году действительно я принимал участие в организации чемпионатов России, Кубков России. Я считаю, что начинание было очень неплохое. Ну, конечно, это столько времени у меня убило, столько нервов, как бы. Честно говоря, мне не особо хочется к этому возвращаться. Тем более, сейчас, как практика показывает, для того, чтобы турнир был успешным, вот как показал Russian Poker Tour, так, что-то должно быть такое, знаете, вот или телевидение хорошее должно быть организовано к турниру, или, может быть, какой-то призовой фонд добавочный. И тогда вот турнир собирает, вот как Russian Poker Tour, 200 участников.
Так.
А когда ничего этого нет, когда вот там вот есть сейчас, проходят турниры в Москве, там по 2, по 3 тысячи, последние месяцы они собирают там по 15, по 20 человек. Угу. Поэтому сейчас для того, чтобы турнир был успешный, нужен, грубо говоря, какой-то спонсор, какая-то компания, вот типа Poker Stars, или, ну, вот такого плана, которая готова вкладывать серьезные деньги, либо там в призовой фонд, либо в оплату телевидения с показом потом на центральном канале, что, в принципе, тоже является формой добавки к призовому фонду. Потому что в конечном итоге сайт тратит на это деньги, и большие деньги, а игроки от этого имеют дивиденды, скажем так, на длинной дистанции за счет того, что если кто-то несколько раз успешно выступает, он может спонсорский контракт подписать. То есть игрокам это в конечном итоге тоже выгодно.
Да, 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 конечно.
Вот поэтому такие турниры имеют успех, поэтому именно этим имеет смысл заниматься. Если, к примеру, у чемпионатов Кубков России найдется какая-то компания, которая будет готова такие же, скажем так, вкладывать деньги и делать вот такой же амбициозный, успешный проект, то я, конечно же, буду готов вернуться к этому. К этому вопросу. А пока вот на сегодняшний день все это в федерации застопорилось, именно потому что денег на серьезные проекты нет, а, скажем так, делать, скажем так, вот как в прошлом году делали, это просто уже либо убыточно, либо это обречено на провал, потому что соберется опять 15 человек.
Ну да.
Уже как бы один статус турнира, он не вытягивает турнир. Нужны какие-то деньги, привлечение денег каких-то.
Так. Если уж мы заговорили о турнирах, давайте все-таки поговорим о главном турнире. Послезавтра вы отправляетесь на ВСОВ, как вы уже сказали. Вот тут я параллельно задам вопрос с сайта. Собственно, главный редактор наш Олег Грановский задал вопрос: Саша, ты на ВСОВ едешь? И если да, что планируешь играть?
Да, еду на ВСОВ буквально на днях. Собираюсь играть по возможности как можно больше турниров. Ну, вот подряд, вступая в первый турнир, как вылетел из него, вступая в следующий. Ну, единственный, как бы, момент, что вот там во многие дни, ну, вот как, к примеру, по-моему, 1 июня в 12 часов дня турнир какой-то по 1500, а в 5 часов в тот же день по 10 тысяч чемпионат мира по семикарточному покеру. Как бы в тот день, когда в 5 часов чемпионат по 10 тысяч, я в 12-часовой турнир по 1500 не буду вступать.
Ну, логично, да.
Вот как бы вот так я буду выбирать. А так, как бы, ну, к примеру, я вступлю в турнир по 1000, который накануне. Если вдруг к моменту окончания регистрации в этот 10-тысячник я еще буду в том турнире во вчерашнем, то тогда я его, видимо, буду должен пропустить. А так буду играть как можно больше турниров, все, в которые буду вписываться вот таким вот образом.
А каковы вот вообще ваши ожидания, так сказать, по уровню игроков? За счет того, что вот кризис, наверное, какая-то часть совсем вот таких вот не умеющих играть, она, видимо, отсеется. То есть контингент будет более профессиональный, что ли, вот как мне представляется.
В этом году я ожидаю, во-первых, за счет кризиса, во-вторых, за счет того, что все-таки сейчас идет эта эпидемия свиного гриппа, да, так называемого, все-таки тоже она какое-то количество людей, скажем так, сократит, кто-то не проедет из-за этого. Я ожидаю, что будет ощутимо меньше в этом году участников, особенно в дорогих турнирах. Поэтому я думаю, что состав в среднем, конечно, будет сильнее. Но, с другой стороны, на World Series же приезжаешь не для того, чтобы там как бы в каких-то выгодных турнирах сыграть, а в каком-то смысле, чтобы попытаться выиграть браслет. Поэтому, когда в турнире мало участников, конечно, понятно, что состав сильный, это плохо. Но, с другой стороны, шанс выиграть браслет повышается сильно очень. То есть, как бы, есть как бы плюс и есть минус.
Как вы оцениваете возможности отечественных игроков в этом году на мировой серии?
Очень высоко, очень высоко. Я вот знаю, что в этом году очень много поедет россиян. Я думаю, что постоянно, наверное, там будет человек 30. Угу. А главному турниру, может быть, там человек 70 будет, 60-70. Мне кажется, и в основном едут очень сильные игроки, и я думаю, что большой шанс, что кто-то что-то выиграет. Ну, угу. Или какие-то хорошие призы, или, может быть, браслет опять. Угу. Очень хорошие шансы, я думаю.
Угу. А по поводу, кстати, вот влияния кризиса, не только на мировую серию, а вообще как-нибудь глобально сказалось вот этот вот финансовый кризис на покерной сфере?
Ну, по моим ощущениям, да, очень, очень сильно кризис вот в России, в Москве сказывается на покере. Вот прямо вот видно, что кэш-игры, их стало меньше. Их стало меньше, как вот у нас крупные игры в Шангри-Ле вот уже месяца 4 практически нет.
Угу.
Да, практически никто не собирается. Ну, конечно, вот плохо, что Джипси перестал ходить. Когда он ходил, была игра постоянно. Ждем сейчас, когда он какой-нибудь крупный турнир выиграет. Болеем за него все.
То есть болеете с выгодой для себя.
Ну, сейчас еще такой вот нюанс в Москве, помимо кризиса. Вот я считаю очень тревожный в каком-то смысле симптом, что открылось очень много клубов, особенно с крупной игрой, скажем так, частных клубов, куда не всех пускают.
Угу.
Я вот вообще к этому отрицательно отношусь. Ну, то есть вот есть, вот, насколько я знаю, сейчас 3-4 клуба, куда, где люди, скажем так, собираются какие-то, и они, если они считают, что кто-то хорошо играет, они этого человека не пускают.
Угу.
И во многом за счет этого... В тех местах, где игра, скажем так, открыта, как там, вот, ну, к примеру, в Метелице, там, или в Шангри-Ле, или в Метрополе, угу. кэш-игр стало меньше за счет этого. За счет того, что люди как бы распределяются сейчас примерно то же число игроков, а распределяется по большему числу клубов, и в итоге в каждом отдельном клубе кэша стало меньше.
Угу.
Хотя, конечно, сейчас много новых приходит игроков. Вот лично мне бы, вот моя... мечта в каком-то смысле, или, скажем так, идеальный, для, как мне кажется, вариант для меня, как игрока, чтобы был в Москве один большой клуб. Больше ничего не было. И все приходили в одно место. Хочешь – играй, не хочешь – не играй. И тогда бы уже все были в одном месте. Никто бы не придумал это, там, того не пустим, этого не пустим и так далее.
Но вот если у нас начнутся гонения на покер, скажем, будет один государственный покер-рум какой-нибудь. Вот примерно так оно, наверное,
ну
и будет.
Ну и прекрасно было бы очень хорошо. Единственное, что как бы тревожно то, что вот везде, где мы, скажем так, в казино с участием государства в Европе играли, везде просто была организация очень плохая, комиссия очень высокая.
Ну да.
То есть вот реально люди там, где они работают, где это для них, как бы, скажем так, за зарплату, вот реально советский вариант получается. Люди не хотят хорошо работать. Очень плохой сервис, очень плохая организация и очень высокая комиссия.
Ну да.
Вот так.
Ну да.
Если это будет так, то, конечно, это плохо.
А вот вы говорили про вот эти...
Тогда не исключено, что в таком клубе будут за попадание, за то, чтобы сесть в хорошую игру, будут брать взятки.
Ну да,
это, кстати... Это логично было.
Классический салон, да. Вы говорили про вот эти вот клубы, так сказать, вот для своих, куда не пускают хороших игроков. Вы все-таки, как хороший игрок, вам удавалось в таких играх поучаствовать? Или они для вас все-таки закрыты?
Я последнее время, вот последние года два, после того, как я вот удачно выступил на World Series, uh-huh. я очень мало играю в Москве в кэш.
Uh-huh.
Вот. Я люблю вообще играть в крупные лимитированные игры. Horse, ну вот, uh-huh. что было, или там 2-3 игры. Обычно я последнее время все время играл в покерном клубе в Шангри-Ле.
Uh-huh.
Я думаю, что, в принципе, навряд ли в каком-то клубе мне запретят играть, особенно учитывая то, что я приезжаю там поиграть сейчас, вот, реально там, ну, максимум раз в месяц.
Угу.
Поэтому, как бы, кроме того, я настолько сейчас и известный игрок, что меня вот очень часто даже в такие клубы приглашают, говорят,
ну, да.
приедь, поиграй. Но я не приезжаю, потому что у меня времени нет
угу.
вот, на сегодняшний день. Но, конечно, я думаю, если бы я в какой-то такой клуб начал ходить там 3 раза в неделю деньги зарабатывать, то через какое-то время, наверное, мне бы попросили, что давай там или пореже, или не надо.
А вы постоянно ведь не в Москве живете, да?
Нет, я живу в Москве постоянно, как бы базируюсь в Москве, но последние годы вот я очень много езжу и думаю, что минимум полгода я провожу где-то там, полтора месяца в Лас-Вегасе, ну и там в Европе на ИПТ, неделя там, неделя здесь.
А где вот больше всего нравится бывать и играть?
Ну, мне вот очень нравится, допустим, вот сейчас вот мы были с Сан-Ремо, Монте-Карло, очень, очень нравится там. Хорошая погода, красивые очень места. Если говорить об организации турниров и о турнирах вообще, то в Лас-Вегасе, конечно, с Лас-Вегасом пока на сегодняшний день ничто не может сравниться с World Series. Конечно, и по организации, по количеству участников, по престижу, по условиям для проживания, конечно, там все великолепно сделано. Особенно по соотношению цены-качества. Скажем так, за гостиницу, за которую в Лас-Вегасе платишь $200 в день, ну, в Европе такая бы стоила там, ну, в три раза дороже. Если за 200, то там живешь в каком-нибудь гадюшнике, грубо говоря.
Но это за счет высокой конкуренции, собственно, в самом Лас-Вегасе.
Ну, то есть мне вот, я бы подытожил, что мне нравится играть там, где кроме игры еще, скажем так, хорошая погода, может быть, условия для пляжного отдыха какого-то, красивые места и так далее. Ну, это, я думаю, я не думаю, что я в этом оригинален.
А если говорить, ну, вы всегда говорили, что любите путешествовать, если говорить вот не о покере, а вообще, вот где вам нравится отдыхать, ну, чтобы приехать и не играть в покер?
Ну, мне вот нравится, если говорить про пляжный отдых, то я считаю, что как бы Мальдивы как бы вне конкуренции. Если вот как бы человек любит просто полежать на песке, поплавать и отдохнуть вот именно, то, конечно, Мальдивские острова вне конкуренции просто. Берешь там виллу, там бунгало, и тебе не нужно на пляж ходить, ты вышел, искупался, и ты у себя как бы на своем пляже персональном находишься, не нужно ходить никуда и так далее.
А часто вот вы себе такой отдых устраиваете, что никакого покера, вот только пляж, там, загорать и не работать?
Ну, да. Я с семьей каждый год езжу. Ну, зимой там на пару недель куда-то и летом на пару недель.
После этого есть какой-то реабилитационный период в покере, чтобы вот восстановиться, начать играть в полную силу или прям сразу?
Нет, ну я вообще считаю, что перед турниром, допустим, крупным, или даже перед какой-то, если собираешься как следует в кэш поиграть, очень полезно и для игры, и вообще для общего состояния отдохнуть как следует. То есть набраться сил, и тогда как бы совсем другая игра. А люди, которые ходят каждый день играть, там каждый день ходят ночью играть 6-7 раз в неделю, они просто сами себя загоняют, и потом им кажется, что вот мне так не везет. А почему тебе не везет? Потому что ты сам себя загоняешь, ты хочешь играть каждый день, живешь в казино буквально. Как же ты хочешь, чтобы тебе везло?
Хорошо. Такой вот вопрос. Вот у нас на сайте недавно поднималась тема налогов с покерных игроков. Да, вот вы как человек, который в нашей стране занимается буквально с самого появления как вот вменяемого покера. Приходилось ли вам сталкиваться так сказать, с государственными органами, которые там хотели с вас что-то взять себе?
Не, ну я вот когда вот выиграл 2 миллиона в Лас-Вегасе, да. я заплатил 13% налог, то есть там порядка там 260 тысяч. Ужасно противно было платить эти деньги. Очень неприятно было. Ну а что делать, как бы? Потому что как бы я когда выиграл вот в этом главном турнире эти деньги, я был очень уставший, мне как бы совершенно, ну, состояние было очень такое. Сил не было совершенно, поэтому я просто дал там реквизиты российского банка, где у меня счет был, и мне их перечислили в России. Поэтому после того, как деньги пришли на счет, уже варианта уклониться от налогов не было. Поэтому пришлось платить.
А вообще вот...
Потом я об этом, кстати, пожалел неоднократно, потому что на самом деле вариантики были там.
Вообще вот если там набрать, я не знаю, имя там в Яндексе, да, любого там успешного нашего игрока, то там сразу можно найти там его профиль, да, в интернете, где все его там турнирные доходы вот так вот на одной странице перечислены. Вот, и вот как, собственно, поступают вот налоговые структуры, вот часто ли они дают о себе знать игрокам? Потому что, в принципе, все эти доходы там посчитать очень просто.
Я об этом ни разу не слышал, чтобы кого-то, допустим, пытались заставить на основании каких-то там записей или еще чего-то заплатить налоги с выигрышей в покер. На самом деле, вот все, что написано в интернете, это не документ. Мало ли кто что написал. Это еще неизвестно, было или нет.
Ну, да.
Я не думаю, что можно обосновываться вот на всех этих, скажем так, статистике сайтов, каких-то покерных или еще. Документ — это когда ты получил деньги и за них расписался. И этот документ где-то сохранился. Или если тебе перечислили эти деньги на банковский счет, вот тогда это да. А если как бы просто что-то где-то написано, да мало ли кто там что написал.
Ну да. То есть, в принципе, в нашей стране уплата налогов игроком — это дело скорее добровольное. То есть, если человек хочет, он идет платит. А не хочет, скорее всего, там его никто трогать не будет. Правильно я понимаю?
Да, но я думаю, что сейчас, если покер будет развиваться как спорт, то я думаю, что постепенно мы будем приходить к тому, что покеристы будут платить налоги.
Как спортсмены, да?
Да.
А как у спортсменов это происходит?
Насколько я знаю, спортсмены просто платят тоже 13% суммы и все. Ну, многие из них тоже же, скажем так, уходят каким-то образом.
Ну да, да.
От налогов, скажем так, делают себе резиденцию где-то в офшорных зонах, особенно те, кто не проводит больше 180 дней в России. Там тоже вариантов на самом деле немало есть.
Ну, собственно, да. А кто не уклоняется? Так, теперь я задам пару вопросов посетителей нашего сайта. Сейчас я его обновлю. Быть может, за время нашей беседы что-то новое появилось здесь. А, вот. Кстати, вот это я специально вопрос не задал, потому что я видел, что он у нас есть на сайте. По поводу онлайн-игры. Изменилось ли ваше отношение к покеру с приходом в команду Poker Stars? Какие плюсы и минусы вы для себя извлекли? Это спрашивает пользователь под ником Шамсники.
Ну, отношение мое к покеру, в принципе, не изменилось, естественно, когда я пришел в команду Poker Stars. Но я могу сказать, что я гораздо больше стал играть в турнирах, гораздо меньше в кэш стал играть. Раньше я больше играл в кэш, меньше в турнирах. Сейчас, скорее, наоборот. Я в основном играю в турнирах, меньше в кэш. Ну, кроме того, это еще и связано на самом деле с тем, что раньше хороших турниров лет, скажем так, 4-5 назад в Европе практически не было. Это сейчас есть европейский покер-тур, вот сейчас пошел российский покер-тур, еще какие-то крупные турниры в Европе проводятся. А раньше этого не было, и так как у меня долгое время не было американской визы, то я много турниров еще и не играл по той причине, что просто не было таких турниров. Это вот сейчас я, к примеру, сыграл 3 полных дня в Сан-Ремо, потом сыграл 3 дня в Монте-Карло, потом сыграл 4 дня Russian Poker Tour в Москве. То есть за буквально 3 недели я провел 10 полных дней за покерным столом в турнирах. А в турнире как бы полный день игровой — это гораздо тяжелее, чем в кэш, потому что в турнире напряжение гораздо больше, и сил, как нервных, так и физических, тратишь гораздо больше. Поэтому, если я вот за 3 недели сыграл 10 полных дней в турнирах, то у меня в кэш не было, честно говоря, сил играть вот в этом промежутке вообще. А раньше турниров было гораздо меньше, я как бы жил в основном в Москве, путешествовал меньше и в основном в Москве в кэш играл. А сейчас вот из-за того, что я много просто стал времени в турнирах проводить реально за столом, потому что структуры стали гораздо лучше, и в среднее время, которое проводишь в турнире, стало гораздо больше, и на кэш уже сил меньше остается. Хотя, в принципе, наверное, может быть, в кэш, в крупный, по деньгам, может быть, даже выгоднее играть, чем в турнире. Хотя это вопрос тоже такой спорный.
По поводу турниров. Задает вопрос нам пользователь под ником Греб007. Александр, а вы играете в онлайн-турнирах? Если да, то на каком покер-руме чаще всего? И какое у вас самое большое достижение в онлайне? И он еще продолжает вопрос.
Да.
И как новичку начинать в интернете, на бесплатных турнирах или же на денежных офлайн?
В онлайн-турнирах я играю очень мало. Лучшее мое достижение, по-моему, года 4 назад, вот в турнире Poker Stars WCOOP в сентябре, который проходит, я занял второе место в семикарточном, или в лимитированном семикарточном, по-моему, там из 500 участников, и получил там $25,000. Вот это единственный такой результат, который мне приходит на память. А так мало я играю, главным образом по той причине, что эти турниры, вот я имею в виду те хорошие турниры, которые есть, вот эти серии Scoop, WCOOP в сентябре, Poker Stars, турниры на Full Tilt, они все проходят для Европы, скажем так, в крайне неудобное время. То есть турнир начинается в 11 вечера или там в полпервого ночи. И надо всю ночь сидеть и играть. Я вот себе не могу позволить всю ночь играть. Поэтому я эти турниры очень мало играю. И даже вот сейчас, когда я в команде Poker Stars, и вроде бы даже в каком-то смысле они требуют, чтобы больше играть. Но я вот в сентябре я сыграл, по-моему, 3 турнира или 4. И в апреле, может быть, тоже 3 турнира. Uh-huh. И то потому, что, скажем так, мне оплачивали вход. Если бы не оплачивали, я бы в них точно не играл. И особого желания в них играть даже с учетом оплаты не было. Потому что вот 2-3 раза, вот из этих, грубо говоря, 8 турниров, 3-4 раза я просидел там до 7 утра, выиграл какие-то копейки и был жутко расстроен. И потом, после того, как вот один день так посидишь там до 8 утра, потом 3 дня не можешь делать ничего. Пока там перестроишься, там придешь в себя. Вот поэтому, как бы, вот очень бы хотелось, я вот, кстати, Poker Stars делал такое, как бы, предложение, скажем так, тем людям, кто занимается этим. Вот, мне кажется, было бы правильно, если бы они сделали какую-то престижную турнирную серию, типа Скуп, угу, которая бы для Европы начиналась в удобное время.
Ну да.
К примеру, в 4 часа дня или в 2 часа дня.
И что
пусть будет серия для американцев, и пусть будет серия для европейцев.
Угу. И что они
ответили? Ну, как что, пока ничего сказали, неплохая идея. Что можно сказать? Понятно, что идея неплохая, но итог какой будет, непонятно.
Понятно.
Вот если бы были вот такие турниры, в 2 часа дня, ну, хотя бы в 4 часа дня начинающаяся престижная серия типа Скуп, то я бы, конечно, в них участвовал постоянно.
Ну да.
И как бы тогда я бы уже в полную силу играл, потому что как бы я бы знал, что я могу там, грубо говоря, до 11, до 12 вечера спокойно могу играть, нормально себя чувствую. А когда вот я играю в турнире, который в полпервого начинается, мне уже там в 2 часа ночи хочется вылететь из него. Мне не хочется в нем играть.
Да, у этого вопроса еще была завершающая часть. Как новичку начинать в интернете, на бесплатных турнирах или на денежных офлайн? Как вы
считаете? Я думаю, если денег нет, на бесплатных. Если деньги есть, на платных. Ну, как бы надо смотреть, где как бы можно больше выиграть. Единственное, что, конечно, надо играть в рамках разумного. Если у вас там всего денег там, $1000, то, наверное, вступать в турнир с боином $200 не стоит. То есть нужно соизмерять, как бы, сколько у вас всего есть денег, и рисковать какой-то частью этих денег. Но если денег нет совсем, то я не вижу ничего плохого с того, чтобы раскрутиться с бесплатных турниров. Что тут такого?
Ну да. Ну да. Так, еще один вопрос. Собственно, задает его небезызвестный Роман Шапошников. Привет, Алекс, пишет Роман. На одном из форумов обсуждали твое высказывание, когда на вопрос об одной покерной книге ты ответил, что книг по покеру не читаешь и не считаешь это нужным. В связи с этим несколько вопросов. Ты действительно говорил такое или тебя неверно поняли? Давайте вот по этапу начнем.
Еще раз вопрос.
А действительно вы говорили такое или вас неверно поняли?
Что покерных книг я
не вообще читал. Не читаете и не считаете это нужным делать?
Я сейчас не читаю книг, но когда я начинал играть, я прочитал несколько книг. На сегодняшний день я считаю, что как бы есть очень много для новичка, скажем так, есть очень много вариантов обучения без книг. Но если он прочитает несколько книг, то ничего такого не будет.
Ничего страшного не случится.
Ничего страшного не случится. Совершенно. Это как бы чем больше обучения, чем больше, скажем так, источников, тем лучше. Источников сейчас очень много. Книги, там, статьи по стратегии, школы покера в интернете, вводы, телетрансляции крупных покерных турниров и так далее. Всякие статистические программы, с помощью которых очень хорошо корректировать свою игру, скажем так. Книги тоже можно читать.
Следующий вопрос вам задает. Читаете ли вы книги вообще? И какой у вас любимый писатель?
Ну, художественную литературу я не читаю вообще. Я считаю это пустой тратой времени. Все время вот жену критикую за то, что она много читает ерунды этой всякой. А какой смысл на это тратить время? Вот я так считаю.
Так, ну, соответственно, третий вопрос. Какую книгу вы прочитали на этой неделе?
Подпадает.
И еще четвертый. Какие у вас имеются увлечения и пристрастия, кроме игры?
Кроме игры? Но я должен сказать, что игра – это мое главное пристрастие. Ну, а так, как у всех людей, как у всех, как у любого, как бы, мужчины моего возраста, у меня примерно вот в среднем такие пристрастия и увлечения и есть. Ничего оригинального.
Например?
Нет, ничего оригинального совершенно.
Хорошо, ладно, Александр, на этом вопросы мои кончаются. Спасибо вам большое. Я желаю, мы все слушатели Покер Москва FM желают вам удачи на мировой серии.
Спасибо. Я тоже всем слушателям Покер Москва FM желаю удачи.
Спасибо. До следующих встреч.
До свидания.
До свидания.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.